Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Софья Жукова
и Иван Шишков. В ближайший час на нашем телеканале. В столице состоялось заседание Синода. По его итогам образованы новые митрополии, назначены правящие архиереи. Церковь дала ответы на вопросы общественной жизни.
Древнейшая женская обитель Первопрестольной Москвы отметила престольный праздник. Богослужение в Зачатьевском монастыре возглавил святейший патриарх Кирилл.
Итальянский город Бари и его бесценная святыня близки каждому христианину. Официальная делегация Русской Церкви совершила паломничество к мощам великого чудотворца.
В Грузии почтили память святой великомученицы Варвары. В Тбилиси в нескольких храмах отметили престольный праздник.
Вести диалог с Богом в тишине и отдалении. В Алтайских горах в духовно-просветительском центре освящен православный храм.
Продолжаются торжества, приуроченные к 700-летию со дня рождения одного из самых чтимых на Руси святых. В Москве открылась выставка «Преподобный Сергий и образ Святой Троицы в древнерусском искусстве».
Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? В Москве в Даниловом монастыре состоялось последнее в 2013 году заседание зимней сессии Священного Синода Русской Православной Церкви.
В ходе двухдневной работы иерархов под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла был принят ряд важных решений. Образование новых митрополий, замещение вакантных кафедр, решение вопросов взаимодействия церкви и общества.
По итогам заседания председатель синодального информационного отдела Владимир Легойда провел краткую пресс-конференцию для журналистов.
Одним из первых решений Священного Синода Русской Церкви стало удовлетворение прошения патриаршего экзарха всея Беларуси, митрополита Минского и Слуцкого Филарета, о почислении его на покой в связи с достижением 75-летнего возраста. Его высокопреосвященство назначен почетным патриаршим экзархом всея Беларуси, а на его место определен митрополит Рязанский и Михайловский Павел. В свою очередь, преосвященным Рязанским и Михайловским, главой Рязанской митрополии, определено быть митрополиту Пензенскому и Нижнеломовскому Вениамину, а главой Пензенской митрополии, преосвященным Пензенским и Нижнеломовским, назначен епископ Кузнецкий и Никольский Серафим с поручением ему временного управления Кузнецкой епархией.
Вы знаете, что в последние годы в Русской Православной Церкви идет очень важный процесс создания новых епархий. Это процесс, который придает мощный импульс развитию церковной жизни, и в основании этого процесса лежит идея того, что церковь должна быть близка к верующим, что архиерей должен быть близок и к верующим, и к священникам своей епархии.
Решением Священного Синода образованы две митрополии. Это Воронежская, включающая в себя Воронежскую, Борисоглебскую и Рассашанскую епархии. Главой Воронежской митрополии определено быть митрополиту Воронежскому и Лискинскому Сергию. Ему же поручено временное управление Борисоглебской епархией. Епископом Рассашанским и Острогожским назначен епископ Острогожский Андрей, викарий Воронежской епархии. Также учреждена Удмуртская митрополия. В ее состав, в свою очередь, входят Ижевская, Глазовская и Сарапульская епархии. Главой митрополии назначен митрополит Ижевский и Удмуртский Николай. Епископом Сарапульским и Можгинским избран иеромонах Викторин Костенков, клирик Ижевской епархии. Ему же поручено временное управление Глазовской епархией. Также Священный Синод принял ряд решений о назначении правящих и викарных архиереев. Преосвященным Костромским и Галичским определено быть епископу Макарьевскому Ферапонту, викарию Костромской епархии. Епископом Каменским и Алапаевским, это Екатеринбургская митрополия, избран игумен Мефодий Кондратьев, клирик Кинешемской епархии. Епископом Тихорецким и Кореновским в Кубанской митрополии назначен игумен Стефан Кавторашвили, клирик Тихорецкой епархии. Епископом Троицким и Южноуральским в Челябинской митрополии будет иеромонах Григорий Петров, клирик Московской епархии. Епископ Друдский Петр освобожден от должности викарного епископа Витебской епархии и назначен викарием Новогрудской кафедры с титулом Сморгонский. А епископ Рузаевский Илья переведен из Саранской епархии в Нижегородскую. Он также будет викарным епископом, но уже с титулом Балахнинский. Таким образом, как отметил Владимир Легойда, сегодня в составе Русской Православной Церкви насчитывается 273 епархии и 315 архиереев. На заседании также обсуждались важнейшие проблемы, такие как беспорядки на Украине. Церковь выразила свое мнение, издав заявление Священного Синода Русской Православной Церкви в связи с событиями на Украине.
Вы знаете, что Святейший Патриарх говорил об этом, о своей молитве за Украину, за свою украинскую паству. И вот теперь принято заявление Священного Синода Русской Православной Церкви, в котором еще раз подчеркивается, что церковное единство выше политических границ, что церковь не может занимать какую-то политическую позицию во время проявляющихся нестроений. Вместе с тем, конечно же, церковь реагирует, не может не реагировать на серьезные события, общественные нестроения, которые происходят в жизни. Но очень важно, что реакция церкви, она никогда не отражает сиюминутные политические предпочтения, она не связана с экономической конъюнктурой.
Важным событием стало также рассмотрение и утверждение документов о крещении младенцев, родившихся при помощи суррогатной матери, послание в связи с 700-летием рождения преподобного Сергия Радонежского, позиция Московского патриархата по вопросу о первенстве во Вселенской Церкви, положение о военном духовенстве Русской Церкви в Российской Федерации. Священный Синод утвердил новый состав Синодальной библейско-богословской комиссии и постановил учредить при ней Координационный центр по развитию богословской науки в Русской Церкви. В числе тем, затронутых на заседании, были также вопросы международной деятельности Московского патриархата и межправославных связей. Кроме того, архипастыри во главе со Святейшим Патриархом Кириллом утвердили последование служб праведной Софии Слуцкой и благоверному князю Владиславу Сербскому. Утверждены для употребления и тексты акафистов Пресвятой Богородицы в честь ее иконы Выдропузская и священномученику Петру Черевковскому. Синод утвердил также чин молебного пения во дни губительных бедствий и техногенных катастроф.
В день зачатия праведной Анны Пресвятой Богородицы, праздник, который мы отмечали в прошлое воскресенье, Святейший Патриарх Кирилл возглавил торжество престольного праздника Зачатьевского Ставропигиального монастыря столицы.
На патриаршем богослужении побывала наша съемочная группа.
Зачатьевский Ставропигиальный женский монастырь находится в самом центре Москвы, чуть в глубине от древней улицы Остоженко. Обитель основана в 1360 году святителем Алексеем, митрополитом московским. И первыми монахинями были родные сестры митрополита, принявшие в монашество имена Иулиания и Евпраксия. В престольный праздник монастыря, день зачатия праведной Анны Пресвятой Богородицы, обитель посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Подающий благодать чадородие. Именно этим прославился в народе Зачатьевский женский монастырь. С 18 века в обители особо почиталась икона Пресвятой Богородицы Милостивая, явившая множественные чудеса благодатной помощи молящимся. В соборе Рождества Пресвятой Богородицы Святейший Патриарх Кирилл поклонился месту погребения основательницы обители и чудотворному богородичному образу. Затем в сослужении духовенства Московской епархии его святейшество возглавил божественную литургию. Обращаясь с первосвятительским словом к собравшимся на праздничное богослужение, Святейший Патриарх вспомнил как радостные исторические вехи монастыря, его становление, расцвет, так и печальные, поругания и разрушения в годы советского безбожья.
Казалось бы, как можно было, вопреки этой великой истории, так тесно связанной с историей страны, народа, столицы, совершить такое злодеяние. Плод всегда вырастает на дереве, у которого корни. Корни уходят в почву. Они питают ствол, дают силу плода. Но если подрубить корни, то падает дерево. Оно никогда не сможет быть плодовитым.
Трудами настоятельницы и сестер сегодня возрождаются благочестивые традиции монашеской жизни Зачатьевского монастыря. Восстановлены и действуют 4 храма, а также часовня святителя Алексея, митрополита Московского. Открыта богадельня для престарелых монахинь. Действуют пошивочная и иконописная мастерские, просфорня и пекарня. В дар обители предстоятель передал икону Рождества Христова, а всем верующим – иконки святых праведных Иоакима и Анны с патриаршим благословением. В связи с 50-летием пастырского служения Святейший Патриарх Кирилл поздравил секретаря Московской городской епархии протоиерея Владимира Дивакова.
Я рад тому, что вы в силе и крепости и продолжаете помогать епископу Града Москвы, патриарху, в осуществлении его патриаршего служения. И хотел бы преподнести вам этот крест с памятной надписью. Аксиос.
Кроме того, предстоятель удостоил высоких церковных наград заместителя председателя правительства России Дмитрия Рогозина, епископа Выборгского и Приозерского Игнатия, игумена Дамаскина Орловского, председателя комитета по архитектуре и градостроительству правительства Москвы Андрея Антипова, настоятельницы Никола Вяжичского и Покровского Ходькова женских монастырей.
Год завершается, время подводить итоги. В епархиях Русской Православной Церкви проходят епархиальные собрания.
В столице патриарх Кирилл, являющийся также архиереем Московской епархии, оценил работу епархиального совета Москвы удовлетворительно и отметил актуальные проблемы церковно-общественной жизни.
Глава Русской Церкви выразил серьезную обеспокоенность активностью исламских радикалов, предостерег православные средства массовой информации от провокаций и призвал прихожан Первопрестольной активнее участвовать в программе 200 храмов.
Несмотря на очевидность неипарки православных храмов в столице, программа строительства 200 новых церквей встречает не только содействие и поддержку, но и противодействие отдельных лиц. Духовенство вместе с мирянами стремится преодолевать возникающие препятствия. Например, община возрождающегося храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, сталкиваясь с разного рода осложнениями, не приходит в уныние, не опускает руки, но умножает свои усилия на этом поприще при содействии православной общественности. И результат уже есть. Конечно, эта община не единственная.
Подводя итоги пятилетнего пребывания на московской кафедре, патриарх отметил, что ключевыми административными решениями в жизни епархии было создание викариатств, а с точки зрения внутренней жизни приходов – развитие миссионерской, молодежной и социальной работы.
Инициатором этого решения, которое затем было распространено архиерейским собором на всю Русскую православную церковь, выступило епархиальное собрание города Москвы в декабре 2009 года. Мы тогда с вами порассуждали на эту тему, и результаты этих наших мыслей были включены в соответствующее постановление.
Также в своем докладе святейший владыка коснулся одной из самых острых проблем современной России – проблемы межнациональных отношений. По словам его святейшества, околоисламские радикалы, число которых в столице составляет десятки тысяч человек, провоцируют конфликты на национальной и религиозной почве с целью повышения градуса исламофобии, следствием чего является приток новых членов в их организации.
Среди мигрантов немало носителей радикальных взглядов. Причем вербовка их в экстремистские и террористические организации подчас происходит непосредственно в столице, чего никогда раньше не было. Прошу обратить особое внимание на усилившуюся прозелитическую деятельность этих групп среди славянской молодежи, которые активно вовлекают в радикальные движения. Особенно сильная вербовка идет в средних и высших образовательных учреждениях, в местах заключения, в спортивных кружках и в социальных сетях.
Обращаясь к участникам епархиального собрания, патриарх выразил сомнение в целесообразности практики, в соответствии с которой священнослужители, ссылаясь на отсутствие благословения, вообще не взаимодействуют с журналистами.
В связи с этим нельзя в полной мере поддержать практику, согласно которой священнослужители, ссылаясь на отсутствие благословения, вообще не взаимодействуют со СМИ. Это может привести к ограничению присутствия духовенства даже в районных и окружных изданиях, где, к сожалению, мы и так все еще недостаточно активны и заметны.
Однако, по словам его святейшества, осторожным следует быть, когда речь идет о спорных темах, о возникающих порой скандальных ситуациях. В этих случаях лучше проконсультироваться с благочинным или викарием, а возможно и с синодальным информационным отделом. То же касается и предложений принять участие в передачах на федеральных каналах, подытожил святейший патриарх Кирилл.
Вот уже в пятый раз по благословению святейшего патриарха Кирилла состоялось паломничество к мощам святителя Николая Чудотворца. Официальную делегацию в нынешней поездке в итальянский город Бари возглавили несколько архиереев. Виталию Старикову, нашему коллегу с Белгородчины, посчастливилось побывать на месте событий.
Древний приморский город Бари в Южной Италии по праву гордится своей богатой историей и необыкновенно красивой архитектурой. Главная достопримечательность Бари – базилика святителя Николая, где покоятся мироточащие мощи одного из самых почитаемых христианских святых. В пятый раз по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла совершается паломничество к мощам святителя Николая официальной делегацией, в которую входят представители тех или иных епархий и митрополий Русской Православной Церкви. 17 декабря в древней базилике, построенной для хранения мощей святителя Николая, после их перенесения в город Бари из Мирликийских в 1087 году, в крипте, где покоится мощи святителя, паломнической группой был совершен молебен с акафистом святителю и чудотворцу Николаю, который возглавил глава делегации митрополит Курский и Рыльский Герман. Сослужили ему митрополит Ярославский Ростовский Пантелеймон, митрополит Белгородский Староскольский Иоанн, епископ Смоленский Вяземский Сидор, епископ Клинцовский и Трубчевский Сергий. 18 декабря делегация посетила Альберабелла. Покровителями этого города считаются святые врачи Косьма и Дамиан, частицы мощей которых хранятся в базилике Санти Медичи. В этом храме паломники совершили молебен с акафистом святым чудотворцем Косьме и Дамиану. Служение молебна возглавил митрополит Белгородский и Староскольский Иоанн. А вечером в Бари, куда к празднику прибыли еще несколько групп паломников из России, в русском православном храме подворья святителя и чудотворца Николая совершалось праздничное всеношное бдение. 19 декабря, в день памяти святителя Николая, праздничная божественная литургия совершалась в древней базилике святителя Николая. Богослужение возглавил митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Викентий в сослужении митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеймона, митрополита Курского и Рыльского Германа, митрополита Белгородского и Староскольского Иоанна и других архиереев.
Великое торжество в память святителя Николая, архиепископа Мирликийского чудотворца, здесь, в Бари, в Италии, где находятся его святые мощи, мы собрались для того, чтобы помолиться о всех наших ближних и дальних, о святом Белогорье, чтобы святитель Николай своей святой поступью благословил всех нас на благие дела. Мы молимся о том, чтобы святитель Николай своей силой веры укрепил нас в православной вере.
После богослужения архиереи, священнослужители и миряне поклонились мощам святителя Николая. Ежегодно в мае через это окошко достается мира, источаемая мощами. Оно разносится паломниками по самым разным уголкам света, принося людям, по молитвам святителя, утешение и исцеление души и тела. Виталий Стариков, новости мира Белогорья, Бари, Италия.
Домом молитвенно речется правящий архиерей Салихардской и Новоуренгойской епархии осветил Благовещенский храм в городском районе Карачаево. Здание, которое стало по сути народной стройкой, возводили в течение 10 лет. Божественная литургия с чином освящения храма открыла новую страницу в духовной жизни православных карачаевцев.
Крестным ходом вокруг храма, сквозь 40-градусный мороз и темноту полярной ночи. Новопостроенное здание только тогда становится местом особого Божьего присутствия на земле, когда совершается его освящение. Для этого в Карачаево прибыл владыка Салихардский и Новоуренгойский, а также настоятели соседних приходов. Не каждый день бывают настолько торжественные события. Перед тем, как начать награждение тех, кто внес значительный вклад в это строительство, правящий архиерей вручает икону настоятелю прихода – иерею Андрею Кряклину.
Чтобы укреплялась ваша община, чтобы она была образцом подражания, как должны люди жить вместе.
Много лет они молились о том, чтобы храм был построен. Приход, удивительное дело, размещался в здании бывшего клуба, но на тесноту не жаловался. Сегодня они даже немного грустят о прежнем помещении.
Этот храм будет намолен, посещать будут много, приезжать могут часто и владыки, и иереи будут приезжать. И этот храм будет намолен. Но всем храмам расставаться очень жалко.
Общую тональность богослужения вливаются голоса ансамбля «Вдохновение». Они участвуют в особо торжественных службах Новоуренгойского храма. И этот праздник просто не могли проигнорировать.
Это очень важно, потому что мы поем духовную музыку. Это нам близко. И это для нас, конечно, очень большое торжественное событие.
Среди тех, кто сегодня удостоен церковных наград, председатель попечительского совета. Александру Рябову вручают медаль ордена святого равноапостольного князя Владимира. Не ожидал. Трудились не для наград, а для общего будущего, говорит Александр Сергеевич. Но результат отрадует.
Как-то так получалось, что уж больно много было каких-то препятствий. Ну, наверное, вот надо было их преодолеть, пройти через них, для того, чтобы вот в действительности оценить то, что сделано людьми.
Архиерейские грамоты тем, без чьего участия не состоялся бы сегодняшний праздник. Будут и патриаршие грамоты, их вручат на святках. Строительство на Крайнем Севере – процесс дорогой и крайне сложный. Может, и хотелось бы совершать освящение новых храмов чаще. Но каждое новое место особого Божьего присутствия дается большими трудами. Тем дороже благодать, которую ощутили все, кто искренне молился.
Я не знаю, как измерить эту радость, которая сегодня у всех нас в сердцах. Хочется, чтобы мы эту радость сохранили. Берегли этот храм, приумножали благолепие, которое здесь есть, и прежде всего благолепие духовное.
Внешние очертания Благовещенского храма давно и прочно вписались в общий архитектурный облик района Карачаева. Теперь эти стены наполнились особым духовным содержанием. Работы по храмовому комплексу еще не закончены. Нужно достраивать дом причты, но с храмовой молитвой, уверены карачаевцы, дело пойдет быстрее. Надежда Печоркина, Константин Малыш, телевидение «Импульс» при содействии телестудии «Контраст». Специально для телеканала «Союз».
Алтайские горы – особое место. Здесь, вдалеке от цивилизации, остаешься один на один с собой. В тишине и спокойствии появляется возможность поразмыслить о своей духовной жизни.
Несколько лет назад в алтайской деревне Басаргино был создан духовно-просветительский центр, на базе которого проходят различные церковные форумы и конференции. На днях в нем появился православный храм.
За его освящением наблюдала Елена Кощеева.
Свет Христов просвещает всех. На Алтайской земле появилось еще одно святое место. Сегодня три архиерея освещают храм в Басаргино, деревня, которая находится в долине гор.
Епископы Барнаульский Сергий, Рубцовский Роман и Игорь на Алтайский Калистрат. Владыки освещают новый дом Божий во имя святителя и чудотворца Николая. Деревню Басаргино еще в начале 2000-х можно было назвать типичным вымирающим русским селением. В 2005 году здесь постоянно проживало всего два человека. Но стараниями московских предпринимателей деревня разрослась. Сейчас в ней уже более 30 жителей. Поначалу бизнесменам никто не доверял. Думали, что нажиться на деревне хотят, ведь создают они здесь базу отдыха. Но это начинание обеспечивало местное население рабочими местами. Поэтому сейчас уважением к предпринимателям прониклись и районные власти, и окрестные жители. А совсем недавно было решено призвать благословение Божие на это горное местечко и поставить здесь храм, как подлинный центр сельской жизни.
Храм же и присутствующая в нем благодать Духа Божьего помогает нам обретать себя, обретать мир с Богом и самого Господа. Он является для нас явлением неба, небесе, на земле, и поэтому мы сюда будем стремиться, взирая на него, возвышаться в небесные высоты к нашему Творцу Богу.
На освящение храма пришли сельчане и гости Басаргино. Все желающие даже не могли поместиться в деревянных стенах Никольской церкви.
Мы люди крещенные, вот, и относимся к Русской Православной Церкви, то храм, то есть это, как и сказал владыка, то есть то необходимое помещение, наверное, или место, куда можно приходить и именно поговорить с Богом. То есть кто-то на дискотеку идет танцевать, в пивбар пить, а ну, когда идешь к Богу, то ни о чем другом думать не хочется.
В Воронеже в день памяти святителя Николая в Благовещенский кафедральный собор был передан старинный образ святителя Николая.
При разорении храма в безбожные годы минувшего века икона была спасена от уничтожения жителями села Старая Покровка Лискинского района.
До настоящего времени образ хранился в семье братьев Сергея и Александра Жемчужниковых и передавался из поколения в поколение.
Вместе с правящим архиереем икону в Благовещенском соборе торжественно встречали сотни воронежцев.
Теперь воронежцы вновь могут молитвенно поклониться образу святителя Николая Чудотворца, пожертвованному в дар Воронежскому храму в 1904 году.
Этот образ был подарен семьей Анны и Федота Шуклиных в город Воронеж. И исторически известно о том, что она должна была находиться в Покровском храме в села Малая Покровка Лискинского района. Но волею судеб, ввиду того, что произошли известные события в представители которых Сергей Александрович. И Сергей Ильич Александрович сегодня здесь вместе со своим семейством находится в храме и молились вместе с нами за божественную литургию. И они посчитали важным и необходимым восстановить правду Божию, чтобы эта икона была не личным их достоянием, а достоянием верующего православного народа Воронежца. И поэтому они просят владыку митрополита принять дар этот образ суда в Благовещенский собор.
Совершилось восстановление исторической справедливости. Чтимый старинный образ вновь обрел место в центре храма, как раз накануне Дня памяти святителя Николая.
Я поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры, с нынешним великим праздником, памятью святителя Николая и архиепископа Меврикийского чудотворца, великий святой церкви нашей, который деятельно помогает в жизни духовной особенно и, конечно, жизни физической нам, людям, которые живут спустя уже более полутора тысячелетий со времени его блаженной кончины. Но эта связь духовная, она сохраняется, она не прерывается.
Перед старинным образом было совершено всеночное бдение, всенародно воспевалось величание угоднику Божию, скорому помощнику всех бедствующих и страждущих.
С умилением сердец наших помолимся.
Митрополит Сергий обратился к Сергею и Александру Жемчужниковым с приветственным словом. Поблагодарил за заботу о сохранении святыни в период богоборчества и за высокое чувство ответственности перед своим городом, выразившееся в добровольном возвращении святыни для всенародного почитания.
Спасибо вам большое за этот дар сердца, который вы принесли сегодня в храм Божий. И народ Воронежский будет помнить наших предков.
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в день памяти святителя Николая Чудотворца с архипастырским визитом посетил Среднеуральский женский монастырь, где совершил божественную литургию. В тот же день владыка отправился в город Березовский. Здесь состоялось освящение нового детского сада.
Неподалеку от Екатеринбурга в Сосновом лесу расположился Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божьей Матери Спарительницы Хлебов. Он хорошо известен в епархии не только как женская обитель, но и как прибежище любви и милосердия. Большое внимание в монастыре настоятельница и ее помощницы уделяют социальному служению. Обитель содержит и духовно окормляет пожилых и немощных, оказывает медицинскую помощь нуждающимся, опекает одиноких матерей, беженцев, инвалидов, детей-сирот. Сестры монастыря ведут просветительскую работу в школах и детских садах Среднеуральска и области. Отметить вместе с прихожанами и монашествующими день святителя Чудотворца Николая, учителя милосердия, сюда прибыл правящий архиерей владыка Кирилл. За божественной литургией великому угоднику Божию был совершен молебен.
Теплый заступниче, пастырю предобрый, поставивший словесное стадо от всяких бед, Тебе прославляем и Тебе величаем, яко надежду всех христиан, источника чудес, защитителя верных, премудрого учителя, алчущих кормителя, плачущих веселья, ногих одеяния, болящих врача. Желаю всем вот этого предстательства Божьего человека за всех нас, предстательства перед престолом Божиим. И всегда будем помнить, что святитель Николай – скорый помощник и предстатель за всех нас. Поздравляю всех вас с праздником!
Благословив всех собравшихся за литургией, владыка отправился в еще один уральский город – Березовский, где посетил новый детский сад. Детское дошкольное учреждение номер один расположилось в строящемся 6-м микрорайоне города. Это уже второй детсад, построенный в округе с нуля, по типовому проекту, разработанному специально для Березовского. Под самый Новый год он сможет принять до 270 детей. В уютных, светлых помещениях детского учреждения все готово для встречи юных воспитанников. Детсад оснащен необходимым оборудованием, чтобы ребятишки росли веселыми и здоровыми. А чтобы здесь с ними пребывала благодать Божия, владыка Кирилл совершил освящение помещений садика.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, окроплением воды сия священное, в бегство да притворится всякое лукавое бесовское действо.
Аминь.
Надеемся, что здесь будут воспитываться добрые, хорошие будущие граждане нашей страны.
Архипастырь отметил заслуги перед городом Березовского завода строительных конструкций и вручил генеральному директору предприятия Александру Фрибусу медаль, выпущенную к юбилейной дате 400-летия воцарения дома Романова. Ребятишки в подарок от владыки получили развивающие игрушки и показали гостям праздника небольшой концерт.
Вот уже более 5 веков стоит посреди переславских лесов Николо-Сольбинский женский монастырь. Недавно он отметил свой престольный праздник. Разрушенная и оскверненная в годы гонения обитель восстанавливается в наши дни, а вместе с ней возрождаются и древние традиции.
После литургии в Успенском храме, как и 100 лет назад, под радостный перезвон колоколов вокруг монастыря совершается крестный ход. Впереди несут главную святыню храма – чудесно обретенную икону святителя Николая с частицей его мощей. Празднику сестры монастыря готовятся заранее и после службы приглашают всех собравшихся в трапезную к накрытым столам. Паломники уже знают – монастырский обед простой, но необычайно вкусный. Во время трапезы состоялся праздничный концерт. В роли ведущей выступила поэтесса Нина Карташова. Девочки-воспитанницы детского приюта исполнили песнопения и духовные стихи. Их хрустально чистые голоса, напоминающие родник, создавали особо светлое настроение.
Михаил Иванович Глинка, хор «Славься» из оперы «Жизнь за
царя». Для некоторых побывать на празднике в Николо-Собинском монастыре стало уже доброй традицией.
Мы здесь уже приезжаем с начала основания монастыря. Это город Александров, паломники. Вот сегодня уже даже приехало 4 автобуса, столько стало приезжать. А сначала мы приезжали, тут стен не было, ничего. То есть потом как-то приехали с ночлегом. Ну и вот каждый год у нас традиция приезжать на Николай, даже на пасхальную службу.
Тоже не первый год приезжаем. Вот я сам паломников вожу. Все с радостью записываются, и мест бывает и не хватает. Вот, и все просятся, и отсюда уезжают все радостные. И действительно, это праздник радостный. Вот, он приносит радости и очищает наши души. И спаси, Господи, насельницы этого монастыря, матушку игуменю Иртииду. И многое всем лето. Спаси, Господи.
Нет, мы живем рядом с монастырем, в соседней деревне. В монастыре всегда очень большие, замечательные праздники. Всегда приезжает очень много людей. И вот если смотреть на лица людей, которые выходят с трапезы, там из концерта, всегда все довольны и радостны, потому что матушка устраивает всегда такие очень интересные праздники, и все остаются довольны.
В Грузии также почитают святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мира Ликийских. Он и другие подвижники веры здесь в большом почете. Издревле почитают в этих краях святую великомученицу Варвару.
В Тбилиси в ее честь возведены 4 храма, первый из которых был построен еще в 8 веке. Накануне в этих церквях отмечали престольные торжества. Далее продолжит Мария Цементия.
В Грузии этот праздник называют Барбаробом. В этот день принято ходить в церковь и печь пироги или лепешки со специальной начинкой из фасоли. Грузинский народ с огромным уважением и любовью относится к святой Варваре, как покровительнице детей. Ей посвящено достаточно много храмов, как в Тбилиси, так и во всей стране. Только в одной Сванетии, в высокогорном районе Грузии, таковых свыше 20.
Грузия с особым почтением относится к святой Варваре. Только в одном Тбилиси около 5 храмов, которые посвящены ей. Среди них и этот, возведенный в первой половине 18 века. Здесь есть несколько чудодейственных икон. К примеру, вот это за моей спиной, на которой изображены святые великомученицы Варвара и Дарья, которая датируется также 18 веком.
Святая великомученица родилась в городе Илиополе и была единственной дочерью в знатной языческой семье. Ее светлый ум не мог признать могущество языческих богов. По воле случая Варвара познакомилась с христианами, раскрывшими ей тайны божественного учения Иисуса Христа. Сердце ее, давно искавшее истины, с радостью приняло благую весть о спасении рода человеческого, и вскоре девушка стала христианкой. Узнав об этом, отец ее Диаскор отрекся и предал ее в руки мучителей. Мартиан, правитель той области, тронутый чудесной красотой Варвары, пытался склонить ее к отречению от Христа. Но святая объявила, что с радостью примет мучительную смерть ради своего Бога-Спасителя. После долгих мучений ее бросили в темницу, где ночью в видениях ей явился сам Господь. Он ободрил и исцелил ее раны. На другой день святая была подвержена новым истязаниям, которые перенесла с таким мужеством, что одна из свидетельниц ее страданий, Юлиана, вдруг выступила из народа и тоже объявила себя христианкой. Ее тотчас схватили и повесили на древе рядом со святой Варварой, подвергли страшным мучениям, после чего обеим святым отсекли головы. В этот день Диаскор и Мартиан были сожжены молнией во время грозы, так, что от них не осталось даже костей.
Сегодня светлый праздник для нас. Я хочу поздравить всех православных и пожелать, чтобы святая Варвара оберегала наших детей от всех невзгод, а также помогала и нам, взрослым.
Мощи святой Варвары обладают чудотворной силой и в настоящее время покоятся во Владимирском соборе города Киева, куда они были перенесены из города Константинополя греческой царевны Варвары, супруга великого князя Святополка, внука святого Владимира. Несколько недель назад частичка этих мощей была привезена и в Грузию, где она по сей день находится в храме, посвященном святой Великомученице.
В этот великий праздник Барбароба вся Грузия молится и вспоминает мужественность святой Великомученицы, с которой она прошла через все страдания. Страдания во имя единого Бога.
Сегодня в церкви святой Варвары в ее одноименный праздник было особенно много прихожан. И все они пришли в этот храм, дабы почтить память святой Великомученицы. Мария Цимития, Денис Асланов, Грузия, Тбилиси.
Во время Великой Отечественной войны за выдающиеся подвиги офицеры советской армии удостоились ордена Александра Невского. Родина 176 кавалеров этой высокой награды – Курская область. Один из них – Валентин Барышев.
Благодаря его стараниям, спустя десятилетия после Великой Победы в селе Шуклинка был возрожден храм в честь благоверного князя Александра Невского.
Александра Невского считают покровителем православного воинства. С ним у служивших особое отношение.
Он с нами был в трудные, сложные годы Великой Отечественной войны. На знаменах боевых воинских частей и соединений сверкал его позолоченный образ. Он воодушевлял нас, воинов, на победу. Он вел нас в первой шеренге в атаки смертельные.
Почти 11 лет Валентин Барышев приезжал в Шуклинку и следил за ходом восстановительных работ. Сегодня он прихожанин храма.
Этот праздник подтверждает то, что у нас сегодня встретились несколько поколений. Пришли и наши ветераны, которые помогали нам восстанавливать, и пришли дети из наших школ Александра Невского, и городская школа, и наш интернат. То есть одно поколение передает свой жизненный опыт другому поколению.
На празднике отметили, что вместе с храмом возродилось и село. Молодежь стала более нравственной и милосердной.
Это действительно очень героическая личность, которую должны знать все, помнить и почитать.
Наша школа очень богата материалами про Александра Невского. Очень хорошо развит музей Александра Невского. Также я состою в этом музее.
Сегодня в Шуклинке каждый школьник может рассказать о жизни и подвиге великого русского князя. Они с радостью могут поделиться своими бесценными знаниями с любым желающим.
Православная служба милосердия при отделе социального служения Екатеринбургской епархии собирает подарки к Рождеству Христову для своих постоянных подопечных. В течение 3 дней добровольцы и сестры милосердия проводили благотворительную акцию в гипермаркете «Ашан». Сейчас и до самого Рождества сбор подарков продолжается через сайт службы милосердия.
Благотворительная акция «Подари радость на Рождество» проводится православной службой милосердия в гипермаркете «Ашан» торгово-развлекательного центра «Мега» уже 5-й год. По традиции добровольцы предлагают посетителям выбрать рождественские подарки не только для себя, но и для тех, о ком позаботиться некому. Оплатив товар на кассе, неравнодушные люди передают свои пожертвования сестрам милосердия, а те записывают их имена на молебен о здравии. Акция проводится службой милосердия совместно с благотворительным фондом «Поколение Ашан».
Помогать людям – это творить добро. Я считаю, что это дело каждого человека. Компания «Ашан» – это социальная компания, и мы готовы помогать детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам, бездомным, детям-сиротам. И я считаю, устроить им праздник на Рождество – это святое.
Гипермаркет также предоставляет возможность во время проведения акции разместиться возле входа в торговый зал благотворительному проекту «От сердца к сердцу». В его рамках люди с ограниченными возможностями своими руками делают удивительные по красоте вещи, которые затем продаются.
Я выбрала елочную игрушку, которую сделал молодой человек, как я поняла, инвалид второй группы. Надеюсь, что у него все будет хорошо, будет здоров и счастлив. Интересным показалось то, что это сделано своими руками, сделано от души и необычно. Это не китайские товары, это то, что люди вкладывают, то, что люди вкладывают душу.
Поделки проекта «От сердца к сердцу» постоянно выставляются в храме на крови. А акция «Подари радость на Рождество» продолжается в интернет-пространстве до 6 января. И присоединиться к ней могут жители любой точки планеты. Через сайт ekbmilosердие.ru можно выйти на сайт спецпроекта и здесь перечислить пожертвования на подарки для детей-сирот, пожилых людей, бездомных. Есть и раздел «Именные подарки». Собрано около 300 конкретных просьб от подопечных службы милосердия.
Например, вот такое письмо девочка... Ей 8 лет, она из Среднеуральска, она написала письмо и даже нарисовала рисунок Дедушке Морозу, чтобы он не перепутал, какую именно лошадку ей нужно. Вот. Есть письма, которые вот ребенок показывает Деду Морозу, что такое лето, как оно выглядит. Письма все очень разные, они очень трогательные. Дети просят разные подарки. Кто-то просит куклу, кто-то вот у нас там, не знаю, чупа-чупсы, да, а кто-то еще что-то. Есть дети, которые просят котят, просят, чтобы, например, у них были пятерки по всем предметам, обещают сами тоже очень постараться.
Есть еще одна возможность принять участие в добром деле. Собранные подарки нужно будет сортировать, фасовать, а затем вручать. Ведь их нужно не просто доставить на дом, а устроить праздник, пообщаться с подопечными.
Можно прийти и попробовать найти подарок для каждого нашего подопечного. А еще есть замечательная возможность побыть Дедом Морозом и Снегурочкой. Потому что мы на самом деле практически на протяжении всего января развозим подарки. Нужно будет действительно уделить внимание, где нужно будет подарить немножко чуда. И детям, и не только. У нас очень много, у нас есть пожилые наши подопечные, которые с радостью встречают Деда Мороза и Снегурочку. А если они приезжают еще и со своими детками, то радости их вообще не бывает предела.
По вопросам участия в акции можно звонить по телефону 200-0704, код Екатеринбурга 343.
В Кафедральном соборе Уфы состоялся чин посвящения «Сестр Милосердия», который после литургии в Рождество в Богородицком соборе совершил митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон. Подробности далее в сюжете.
Сестричество в Уфимской митрополии образовалось по благословению владыки нынешней весной. Тогда в республиканском онкодиспансере прошло первое собрание будущих сестер, на котором присутствовали митрополит Уфимский Никон, руководитель синодального отдела по церковной благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон, епископ Салаватский Николай, священники Воскресенского собора Уфы, при котором действует это добровольное общество, а также администрация больницы. Порой из-за большой загруженности медперсоналу трудно справляться со своими обязанностями. Поэтому помощь сестер милосердия очень своевременна и необходима. Все добровольцы, решившие послужить милосердию, закончили медицинские курсы, организованные для них на базе онкодиспансера. Побывали в Санкт-Петербурге, где ознакомились с богатым опытом своих коллег. Кроме необходимых медицинских знаний, сестры получают духовную поддержку. С ними работает опытный психотерапевт и духовник.
Мы учимся и с Божьей помощью будем увеличить количество наших сестер и братьев. Мы понимаем, что очень большая ответственность ложится на наши плечи, потому что потому как мы осуществляем это служение, потому как, насколько качественно мы это делаем, будут судить не только о нас, но и о всех верующих православных христианах нашей епархии.
Наконец, долгожданное посвящение в сестричество состоялось в Рождество Богородицком соборе.
Благословляются и освящаются сестрические облачения сии благодатью Пресвятаго Духа, окроплением воды сие священные. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Владыка Никон осветил сестринское облачение, традиционный белый плащ с красным крестом, белый фартук сарафан, затем благословил каждую сестру и медбрата Сергия. По-гречески им пропели «достойны».
Мы к этому дню шли очень долго. У нас из 60 человек первоначальных заявок осталось 15 человек. Но это самые надежные сестры и один брат, в которых мы уверены, которые уже несут свое служение на протяжении более полугода. Мы очень стали дружной семьей, мы все праздники встречаем вместе и, естественно, друг друга в каких-то ситуациях выручаем. Сегодня для нас это большой праздник. Мы получили архиерейское благословение в свое служение. Это одно из самых служений, одно из самых тяжелых служений, пожалуй. Но его не нести нельзя. Душа требует служить другим людям.
Милосердие – дар Божий человеку, который возводит человека от земли к небу. Одна из заповедей блаженств гласит: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Потому нужно помнить, что вера без дел мертва, и спешить для спасения своей души, помогать ближним, творить добро, ведь тем самым, по слову Евангелия, мы оказываем милость самому Творцу.
Все, кто имеет возможность, мы вас приглашаем там на безвозмездной основе ухаживать за нуждающимися, болящими в больницах или в домах, для того, чтобы, как тот самарянин, исполнить волю Божию и через это очистить свои согрешения.
Дай Бог, чтобы это новое для Уфимской епархии служение набирало силу. Набор сестричества милосердия продолжается.
Народный обед добровольцев в Москве. В Марфо-Мариинской обители милосердия стартовала благотворительная акция помощи нуждающимся, одиноким старикам, семьям с детьми-инвалидами, бездомным.
Трапезная Марфо-Мариинской обители в этот день была больше похожа на производственный цех. Мешки с гречкой, коробки с сушеными шампиньонами и луком, пакетики для расфасовки. На столах термоустановки для герметической упаковки готовых продуктовых наборов. Каждый из волонтеров выполняет определенный вид работы. Одни подносят продукты, другие взвешивают их на весах, третьи раскладывают по пакетам. Участие в акции принял и духовник службы помощи милосердия владыка Пантелеимон.
Когда ты кому-то помогаешь, когда твоя помощь нужна, это на самом деле самая большая радость, какая только есть на свете. И когда человек почувствует ее, хотя бы чуть-чуть эту радость, он уже в жизни не будет таким злым, не будет таким жадным, а будет стараться помогать другим. Так что это, конечно, очень-очень важно помочь человеку сделать что-то доброе для других.
Один такой пакет рассчитан на 6 порций гречневой каши с грибами.
Все, первый пакет есть. Вот. Здесь грибы внутри, гречка, все, лук. Первый пакет.
Народный обед – это новый проект в рамках благотворительной программы «Народный стол», который проводит совместно служба помощи милосердия и банк продовольствия «Food Bank Rus». К участию в акции привлекаются не только волонтеры, но и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Светлана Шаманаева с дочкой Настей тоже решили внести свой вклад в богоугодное дело милосердия.
Сегодня мы фасовали гречневую крупу. Стало получаться грамм в грамм. Очень нравится, ничего не сложно, все приятно, люди приятные. Такой труд очень приятен, как праздник. Праздник труда.
Организаторы планируют распространять продуктовые наборы среди инвалидов, одиноких стариков, семей с детьми-инвалидами, а также добровольческих организаций, которые кормят бездомных людей.
Мы предполагаем, что это как раз начало постоянного производства вот этой вот продукции. Но сейчас у нас все в стадии оформления документации, потому что это такой серьезный проект. Вот. Поэтому сейчас это вот разовая акция, которая впоследствии перерастет в постоянное производство.
Многокилограммовые упаковки гречки, сушеных шампиньонов и лука банк продовольствия будет оптом закупать у отечественных производителей по минимальной цене. Добровольцы расфасовывать, а волонтеры службы милосердия раздавать нуждающимся. Новый проект стартовал в Москве, но, возможно, скоро он появится и в других регионах России. Коробки с расфасованными обедами в тот же день грузили в автобус, который доставил продуктовые наборы прямо по назначению.
Сообщение из российской столицы. В Москве в предрождественские дни проходит крупная выставка-ярмарка «Рождественский дар».
Храмы и монастыри со всей России представили на ярмарке свои товары и церковную утварь для самого широкого круга покупателей. Слово Инне Тихоновой.
В эти дни в Москве открылась масштабная православная выставка, посвященная Рождеству Христову. Более 500 участников, и в первый же день ее открытия посетило 18 тысяч православных москвичей.
Священник Дмитрий Иванов – директор православной школы в маленьком городе Кинешме Ивановской области. Около 100 детей получают там не только среднее образование, но и обретают знания по закону Божию, навыки клиросного и алтарного служения. Учебное заведение, хоть имеет все лицензии, является негосударственным, а значит, должно искать средства к своему существованию только саму.
У нас регион бедный, депрессивный, поэтому для покрытия даже текущих расходов приходится регулярно участвовать в выставках, и хочется выразить благодарность организаторам, которые дают нам такую возможность. Школа наша благодаря этому успешно работает, переехала в новое здание.
Монастыри и храмы, которые представлены на выставке, приезжают в столицу каждый со своими целями. Кто-то занимается строительством и благоустройством церквей, кто-то реставрацией икон и производством церковных тканей и утвари, а кто-то изданием православных книг. Свои труды на рождественской выставке представил известный православный писатель Юрий Воробьевский.
Выставка – это многофакторная такая вещь. С одной стороны, это, конечно, возможность представить свои произведения. Это, конечно, прекрасная возможность, тем более, что вот в этом году эта выставка рождественская грандиозная по своему масштабу, как никогда. Очень много людей, и сам этот факт уже создает атмосферу праздника. Все свои, и наших много.
Здесь, на рождественской выставке, посетители могут не только приобрести духовную литературу, но и пообщаться с ее авторами. Свои премьерные фильмы на ярмарке также представила тележурналист Елена Козенкова, известная по своим документальным работам «Русский крест» и «Остров спасения».
Выставка, она всегда прекрасна вот своими новинками, особенно такие, как вот рождественская, пасхальная. И нужно сказать, что вот к этой выставке мы подготовили вот такую новинку, мы выпустили фильм «Лазарь, друг Христа». Этот фильм режиссера Натальи Гутыниной, он снимался достаточно длительное время, и нужно сказать, что с ним связана необычная история. Во-первых, о Лазаре у нас ничего не знают. Лазарь – это четырехдневный Лазарь, евангельский герой, и он как-то у нас забыт был вот в России почему-то. И вот память о нем возродить, вот возрождает этот фильм.
Самая первая выставка «Рождественский дар» была проведена в 1996 году. Преснопоминаемый патриарх Алексей II сам лично дал одобрение организаторам и благословил их на труды. В этом году во Всероссийском выставочном центре собрались более 1500 участников со всех концов России, из ближнего и дальнего зарубежья. Среди них монахи Ватопецкого монастыря со Святой горы Афон, обители, откуда недавно в Россию привозили пояс Пресвятой Той Богородицы.
Московский музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открывает череду торжеств, приуроченных к 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Одному из самых чтимых на Руси святых посвящена выставка «Преподобный Сергий и образ Святой Троицы в древнерусском искусстве».
Авторы экспозиции напоминают о том, что в истории русской религиозной мысли святой Сергий первым трактовал догмат о Святой Троице как живой и понятный символ единства, к которому должны стремиться все мы.
Эта выставка – приближение к личности человека, значение которого для всей русской истории невозможно переоценить. Авторы экспозиции не стали пытаться объять необъятное и рассказать сразу все о Сергии Радонежском, а выбрали одну, но ключевую тему – образ Троицы. Именно Сергий Радонежский построил в ее честь церковь, вокруг которой потом выросла Троица Сергиева Лавра. И, наконец, именно осмысление Сергием Радонежским учения о Троице легло в основу знаменитой иконы Андрея Рублева.
Работа над рублевской тематикой, в общем, заставила нас некоторым образом расширить какие-то хронологические рамки. И в данном случае для нас было очень важно в год юбилея 700-летнего преподобного Сергия Радонежского посмотреть на плоды его, если угодно, деяний, поскольку культ Троицы, почитание Троицы в разных каких-то сложных ипостасях, конечно, связано с личностью преподобного Сергия.
Авраам и Сара гостеприимно встречают в тени дерева трех ангелов, явившихся под видом юношей. Это событие, описанное в книге «Бытия», произошло в Хевроне, куда и сегодня паломники приезжают посмотреть на тот самый палестинский дуб. Этот сюжет был известен в иконописи и до Андрея Рублева, но именно он при помощи красок передал то, что увидел в этом историческом факте преподобный Сергий. За внешней стороной святому открылась истина о предвечном совете Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого о мире.
Он сам первый это придумал, он убрал все лишние детали, которые конкретизируют это событие, что оно происходило тогда-то, в присутствии таких-то людей. Он как бы вынул основной смысл этого события и представил его наиболее ярко и адекватно. Но художники в это время продолжали, до Андрея Рублева и после Андрея Рублева, продолжали писать традиционный извод гостеприимства Авраама, но учитывали схему Рублева. Ангелы очень часто на этих иконах изображены так же, как у Андрея Рублева.
Образа Троицы преподобного Андрея Рублева на этой выставке нет, но его всегда можно увидеть в Третьяковской галерее, стены которой святыня давно не покидает. А вот так в одном месте окинуть взглядом три века русской иконописи и увидеть, как по-разному мастера 15 и 18 веков изображали Святую Троицу, другого случая, возможно, не представится.
Храмы Волоколамской земли. Так называется фотовыставка, открывшаяся в подмосковном городе воинской славы Волоколамске по благословению настоятеля местного храма Рождества Пресвятой Богородицы на Возмище. С автором фотоэкспозиции и организаторами выставки познакомилась наш корреспондент Эльвира Гордеева.
Экспозицию, открывшуюся в преддверии новогодних и рождественских праздников в фойе местного Дома культуры города Волоколамска, без преувеличения можно назвать уникальной. Трудами молодого московского фотографа Германа Лепехина впервые был собран фотоперечень всех сохранившихся до наших дней храмов и церквей Волоколамского округа Московской епархии.
Я люблю путешествовать на машине, и когда у меня было свободное время, я приехал в Волоколамск. Просто посмотреть город и сделать несколько кадров. В итоге я хотел снять водохранилище, которое находится как раз на Возмище. И там как раз находится храм, как раз вот где сегодня была служба. И случайно познакомился с отцом Серафимом. Серафимом, он игумен Серафим, он благочинный волоколамских церквей. И я ему показал несколько своих кадров с планшета, и он мне предложил сделать выставку.
Благочинный церквей Волоколамского округа отец Серафим в подробностях знает все о каждом из храмов, представленных в фотоэкспозиции. Идея собрать такую выставку родилась у него давно. Не было человека, который мог бы воплотить ее в жизнь. Так что знакомство с Германом, считает священнослужитель, далеко не случайность. На все промысел Божий.
Смысл, как бы, и идея создания этой выставки как раз заключалась в том, чтобы показать людям то духовное богатство, которым они обладают, и то, что нам осталось от наших благочестивых предков.
Автор выставки Герман по образованию финансист. Долгое время и вполне успешно занимался в столице трейдерством, консалтингом. Сделав свой первый снимок церковного архитектурного ансамбля в Волоколамске, фотограф-любитель уже не мог жить своей прежней привычной жизнью. Сейчас он бывает чаще здесь, чем в Москве, исполняя послушание пресс-секретаря Волоколамского благочиния.
Храмы, они являются теми путеводными звездочками, которые встают на жизни любого человека. Не только христианина, а человека, может быть, проходящего мимо храма. Вот, и помогают ему задуматься о цели его бытия.
Этим летом фотограф объездил все самые отдаленные деревни и села Волоколамской земли. По совету отца Серафима снимал на камеру не только действующие или восстановленные после десятилетий безбожья величественные соборы и храмы, монастыри и часовни, но и порушенные святыни.
Чтобы сделать хороший кадр архитектуры, то есть нужно в первую очередь это время суток определенное, а второе – это подходящая погода. На церковь я раз в пять, наверное, даже приезжал, в болото залез по пояс, чтобы добраться к ней.
Волоколамск, согласно летописи, старше столицы на 12 лет. В 2015 году будет отмечаться 880 лет со дня его основания. До революции в Волоколамском районе было около 70 храмов, построенных с 14 по 20 века. В настоящее время осталось 33, из них 14 заброшены и только 8 восстанавливаются. 37 храмов разрушены полностью, и от них не осталось даже следа.
Чтобы уничтожить, порой бывает достаточно одного дня. Чтобы построить или восстановить, нужны годы. Фотовыставка в Волоколамске наглядно подтверждает это.
В заключение нашего выпуска поздравляем наших братьев-христиан с праздником Рождества Христова, который они отметили 25 декабря.
На этом наш воскресный выпуск завершен. О новых событиях церковной жизни мы расскажем уже на следующей неделе.
По традиции напомним о праздниках. В четверг Русская Церковь почтит память праведного Иоанна Кронштадтского.
Множество дивных чудес совершилось по молитве святого. И теперь по его блаженной кончине продолжает совершаться. Самые тяжкие болезни излечивались молитвой и возложением рук отца Иоанна.
Пятница – день памяти святителя Петра всея России Чудотворца.
Мы с вами увидимся уже после праздника Светлого Рождества Христова, который Русская Православная Церковь отметит 7 января.
Всех приглашаем принять участие в рождественских богослужениях, которые пройдут в храмах страны.
О том, как отметит Русская Церковь эти торжества, смотрите в наших информационных выпусках.
Всего вам доброго.
До свидания.